Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Валентин Юрьевич Катасонов, председатель Русского экономического общества имени Шарапова, доктор экономических наук, гость нашей сегодняшней программы. Вот я смотрю наше телевидение, и у меня иногда такое впечатление, что кроме Украины других тем у нас нету. И накапливается очень много вопросов, на которых мы, журналисты, это так самокритично, не всегда даем ответы. А ответы на эти вопросы, в общем, судя даже по вопросам, которые пришли в адрес нашей программы, задают слушатели. И экономика – это, конечно, такая тема сегодня, которая, наверное, затрагивает всех, ну уж нисколько не меньше, чем события на Украине. Хотя мы все понимаем важность того, что происходит в этой соседней стране, важность для наших, так скажем, геополитических, да, перспектив для...
Через Украину, через экономики. Каплю воды можно увидеть многое и в мировой экономике, и в российской.
Да, но все равно пора бы как бы на себя обратиться немножко. Но сначала я хочу задать один уточняющий вопрос. Фамилия Шарапова у нас почти известна почти во всех городах и весях. Да? Шарапов, он ассоциируется у нас со совсем конкретным таким образом историческо-дедуктивного плана. А вот мало кто знает, на самом деле, что такое Шарапов, вот имя которого носит экономическое общество, которое вы возглавляете. Если можно, очень коротко, потому что очень много вопросов, мы можем не успеть на них ответить.
Вот, кстати говоря, одна из бед наших, то, что мы плохо знаем своих героев, плохо знаем своих классиков, если так можно выразиться. Сергей Федорович Шарапов – это русский мыслитель, общественный деятель конца 19-го, начала 20 века. Я познакомился с Сергеем Федоровичем через его известную, я бы сказал, знаменитую работу «Бумажный рубль», которая была написана еще в 1895 году. И через эту работу я лучше стал понимать, что происходило в России и что ожидало Россию в том случае, если бы был принят золотой рубль. А он был принят через 2 года. Это при министре финансов Сергея Ильича Вита. И вот тогда я обнаружил для себя совершенно другую Россию, по-другому стал понимать экономику дореволюционную и стал лучше понимать, а почему произошел 17-й год. Но надо сказать, что...
И почему же?
Ну, вот я же упомянул золотой рубль. У нас ведь патриоты ахают и охают, говорят, вот, смотрите, какое достижение, золотой рубль. А ведь на самом деле это было завершение процесса создания мирового золотого стандарта Ротшильдами. На шею российской экономики была наброшена золотая удавка. Денег мы могли выпускать в обращение столько, сколько золота в запасах Государственного банка Российской империи. А поскольку золота не хватало, экономика должна была расти, то шли на поклон к Ротшильдам и брали золотые кредиты. Поэтому накануне Первой мировой войны Россия занимала первое место по суверенному долгу. Ну, иногда со мной пытаются спорить, говорят, нет, у Америки был самый большой долг. Я говорю, да, это был самый большой частный или корпоративный долг. А суверенный долг у России.
Ну да, Вита вообще фигура довольно противоречивая. Достаточно вспомнить его роль в подписании мира с Японией, да, и прочее, прочее. Как Столыпин относился к идее золотого рубля?
Мое отношение к
Петру Аркадьевичу Столыпину. Ну, пожалуйста, это тоже можно, но я имел в виду, как Столыпин относился к вот идее перехода на золотой рубль, скажем так.
Вы знаете, это было позже, Петр понятно. Петр Аркадьевич, я так немножко, конечно, может быть, поверхностно, но изучал биографию его и пытался все-таки дать оценку, потому что оценки у нас сегодня полярные. У кого-то с плюсом, у кого-то с минусом. У меня смешанная оценка. Петр Аркадьевич, как вы знаете, занял 2 должности. Он был министром внутренних дел, и он был премьер-министром. Как министр внутренних дел, он выполнил свою задачу на 200%. И здесь я ставлю жирный плюс. Но вы понимаете, что он загасил пламя так называемой русской революции 1905-1907 годов. А вот как премьер-министр...
Продлил жизнь империи, да.
А вот как премьер-министр у него не было целостного представления о том, какую экономику, какую Россию надо строить. Поэтому, в общем, он вдруг ухватился, не уверен, что это была его личная идея, ухватился за то, чтобы, значит, трансформировать русскую общину в какие-то фермерские хозяйства по западному европейскому американскому типу. В результате русская община оказалась наполовину разрушенной, наполовину неразрушенной, и вот с такой ситуацией мы вошли в 2014 год. Я имею в виду начало Первой мировой войны. А что касается его отношения к реформе 1897 года, введению золотого рубля, то я нигде этого отношения не нашел.
Спасибо. Ну, как и сам Столыпин признавал, что вот это такая экономика направлена на поддержку такого хуторского, да, вы говорите, фермер, ну, это по отношению к Западу фермы, хуторского хозяйства, конечно, она преследовала еще и цель ту же, что преследовал он как министр внутренних дел, потому что его идеология, другое дело, успешна она была или нет, была в том, чтобы нарастить средний класс собственников, который бы стал поддержкой самодержавия. То есть вот этот средний класс вырос бы в России за счет не либерального слоя интеллигенции, которая никогда опорой власти не была ни в прошлом, ни в настоящем, а чтобы это была крестьянская консервативная масса, но достаточно себя сознающих вправе подавать голос. Это можно назвать, кто-то считает это романтизмом, кто-то считает это оправданным, но времени исторического на это не было выделено. Ну, а потом последовало то, о чем мы все знаем. Ну, давайте перейдем к вопросам, давайте, наверное, слушателям. Вот, интересно.
Может быть, как-нибудь специально встретимся, ну, и поговорим о дореволюционной России.
У нас же как? У нас будет дата, вот и поговорим. Да, да, да. Хотя на самом
Потому
деле...
Потому что, в общем-то, мы наступаем на многие те же самые грабли.
Да, ну, конечно, да, конечно. Да. Вот очень вопрос конкретный, который многих беспокоит. И вопрос к вам очень конкретный. Какие шаги, на ваш взгляд, были необходимыми на сегодняшний день по борьбе с бедностью в России? Ну, у нас об этом уже говорил и президент, да вообще очень многие потом чиновники пытались что-то, как обычно у нас попытка таким эхо, таким шлейфом рассуждений, президент скажет, и они потом комментируют. Причем иногда комментируют так, что вообще непонятно, поняли ли я, о чем говорил президент на самом деле. Но вот ваше представление как ученого, все-таки что же необходимо сделать, чтобы нам все-таки поменьше было людей, которые живут на грани черты бедности, ниже этой грани?
Ну, как говорил булгаковский герой, для того, чтобы ликвидировать разруху в стране, надо начинать с ликвидации разрухи в голове. А в голове, прежде всего, должна быть выстроена все-таки концепция долгосрочного развития России. Какова модель? Где мы сейчас находимся и, собственно, куда мы хотели бы двигаться? Если все-таки давать, подобно врачам, честный и жесткий диагноз, то мы находимся в такой модели, которую я называю капиталистическая. И не просто капиталистическая, а именно модель зависимого капитализма. Это самое мягкое, что я могу сказать, потому что иногда я более жестко говорю, что это полуколониальная модель. Ну, а если все-таки капитализм, то, наверное, есть смысл вспомнить классика, который в «Капитале» сформулировал всеобщий закон капиталистического накопления. Если капитализм, то социально-имущественная поляризация, она неизбежна. И вы с этим ничего не сделаете. Поэтому вы, наверное, от меня хотели каких-то более конкретных рекомендаций и формул, типа там, давайте введем прогрессивную шкалу налогообложения, или давайте там, может быть, введем какие-то дополнительные налоги, или наоборот, снимем какие-то налоги с бедных. Но это уже в частности. Если мы не решим общие вопросы, то к частным приступать бессмысленно.
Ну вот смотрите, недавно мы отмечали юбилей Евгения Максимовича Примакова, 29 октября. Ему бы исполнилось 90 лет. Вот в своей последней работе, экономической анализе того, что происходит в России, который во многом, как уверяют экономисты, не потерял актуальности сегодня. Вот я процитирую. Бюджет государства надо освободить от многих недостатков. Он должен быть бюджетом развития, а не стабилизации и стагнации. Бюджет развития – это и растущие вложения государства, но имеется в реальный сектор экономики. Интересно, и дальше приводит цифры. Для того, чтобы 20 миллионов бедных привести к уровню минимальной оплаты труда, надо всего 800 миллиардов рублей. Действительно, сумма небольшая. Это данные Министерства труда. Эта сумма без труда мобилизуется из нескольких источников, в том числе из Фонда национального благосостояния и за счет бюджетного профицита. Тогда возникает вопрос, почему это не решается?
Я должен откровенно сказать, что наш финансово-экономический блок, слово «наш» я ставлю в кавычки, он работает на интересы наших, тут уже без кавычек, геополитических противников. Дело в том, что наращивание валютных резервов, в том числе валютных резервов в рамках стабилизационного фонда, который потом был преобразован в Фонд национального благосостояния, это значит, что мы покупаем казначейские бумаги западных стран, в том числе Соединенных Штатов. Эти казначейские бумаги, как вы понимаете, представляют из себя средства закрытия бюджетной дыры, а бюджетная дыра, как откровенно говорят сами конгрессмены и сенаторы в Соединенных Штатах, это результат растущих военных расходов. Против кого? Против нас. То есть мы оплачиваем веревку, на которой нас хотят повесить. Вот такая ситуация.
Ну, вот смотрите, дальше я просто буду еще цитировать Примакова, вернее, это не столько цитаты, сколько изложение его идей, но достаточно адекватные Примакову. Высокие процентные ставки по кредитам в российских банках в 5-10 раз превышающие зарубежные тормозят отечественные инвестиции. А вот это уже прямая цитата. Из-за нехватки длинных денег Российский бизнес попал в непозволительную зависимость от иностранного капитала, импорта машин и оборудования, отчасти о чем вы говорили. То есть другая зависимость, не финансовая, вполне понятно, реально экономическая. Недоступность кредитов для производителей в конечном счете привела к созданию одного из главных препятствий для роста ВВП. Вы с этим согласны?
Безусловно. Я думаю, что Примаков прекрасно понимал роль Центрального банка во всех этих деструктивных процессах. И, насколько я так припоминаю, именно Примаков способствовал возвращению Виктора Владимировича Геращенко в Центральный банк. При этом возвращение и я тоже пришел на работу в Центральный банк. И первые 2 года, пока Виктор Владимирович был в Центральном банке, мне было понятно.
А кем вы там работали?
Я работал экономическим советником.
Угу.
Да, то есть, в общем-то, я не занимался какими-то слишком техническими вопросами, имел возможность действительно обозревать общую панораму. Что мне хотелось бы сказать, что, в общем-то, надо было менять статус Центрального банка. И сейчас эта проблема также остается, она актуальна, потому что Центральный банк Российской Федерации представляет из себя некий институт, независимый от государства. Прямо во 2-й статье Федерального закона о Центральном банке записано: государство не отвечает по обязательствам Центрального банка, Центральный банк не отвечает по обязательствам государственного.
Но другой вопрос интересный: за что тогда отвечает Центральный банк?
Ни за что. Отвечает только за исполнение тех команд,
которые... Вопрос же не в том, за что он не отвечает, а за что он отвечает.
Безусловно, что вакуума в природе не бывает, и абсолютной независимости тоже не бывает. И в данном случае я уже этими проблемами занимаюсь многие годы. Центральный банк Российской Федерации встроен в ту вертикаль власти, которая начинается от Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Я их называю хозяева денег, главные акционеры ФРС. И в данном случае Центральный банк четко идет в русле тех команд, которые идут, ну, может быть, не напрямую, это особая тема, я могу часами рассказывать, как устроен этот механизм. Да, но вот, тем не менее, значит, Виктор Владимирович это все прекрасно понимал, и даже некоторые народные избранники в Государственной Думе готовили поправки к федеральному закону для того, чтобы Центральный банк получил действительно статус государственного института. Но, к сожалению, вышла из Государственной Думы такая версия федерального закона о Центральном банке, где он действительно получил полную свободу от российской власти.
Ну, да, тут много каких-то парадоксов, которые непонятно, почему, собственно, они до сих пор существуют.
Это нам непонятно. Понятно. А хозяевам денег все понятно.
Ну, почему должны быть? Мы же не лягушки перед глазами ужа или, я не знаю, что там, змеи, гадюки. Причем здесь мы можем сами.
Говоря,
они независимы от нас, а мы независимы от них.
Вся история Америки – это история, ну, до начала 20 века, это история борьбы против Центрального банка, который навязывали Америке. Вот когда Америке навязали Федеральную резервную систему, ее свобода и независимость закончилась.
Ну, Центральный банк сейчас многие, так сказать, скажем, пощипливают критически, но вот в марте 2019 года Центральный банк представил очередной экономический прогноз, да, и тут много было критики, ну, в частности, процитирую высказывание одной из наших весьма известных изданий, независимой газеты, которая далеко не является, как бы, ну, она, в общем, скорее всего, по всем оценкам, примыкает скорее к либеральному крылу. И вот тем более было странно прочитать такой комментарий. ЦБ считает, что не несет ответственности за низкие темпы роста. Доступ к кредитам, по словам его главы, самостоятельно определяется коммерческими банками, на решение которых Центральный банк не влияет. Этот совершенно новый взгляд на роль регулятора, по мнению независимых экспертов, заслуживает Нобелевской премии. Ну, понятно, ирония, но действительно как-то очень странно, как этот Центральный банк не отвечает. Ну, вот вы привели несколько... Ну, такое ощущение, что вся, так сказать, конституционная часть Центрального банка... А, представьте, они не. Тогда скажите, что они да. Если они даже не влияют и не имеют отношения к вопросам экономического роста, то тогда возникает вопрос, может, как-то переименовать Центральный банк в другую организацию?
Так уже практически переименовали несколько лет тому назад.
Так.
Когда Набиуллина пришла в Центральный банк, через год он получил статус финансового мегарегулятора. Это уже...
Ну, какой же регулятор, если она отказывается от миссии, от функции регулятора?
Ну, это так кажется со стороны, что Центральный банк не следит за коммерческими банками. Конечно, следит.
Ну, я уверен.
Но это достаточно криминальный мир, будем так говорить. На Западе есть исследователи, которые прямо говорят, что банковская система, так называемая двухуровневая, состоящая из Центрального банка и коммерческих банков, это фактически картель. Картель, который действует по своим внутренним понятиям, и, естественно, внешние, то ли профаны, они могут только догадываться о том, какие задачи решает этот картель.
Ну вот еще цитата из Примакова. «Чтобы в нашей экономике не восторжествовали неолибералы», он, кстати, не против либерализма, он говорит, надо отделять неолибералов от либералов. Так вот, цитата из Примакова. «Одним из главных направлений такой деятельности считаю слова Путина, что нам надо вырваться из ловушки нулевых темпов роста, что необходимая борьба с инфляцией, не должна проводиться за счет подавления деловой активности. Вопрос вопросов роста российской экономики – активизация инвестиционной деятельности по всем линиям». Конец цитаты. Вот что у нас происходит сейчас на уровне инвестиций реального сектора? О чем сейчас говорит?
Я хотел бы еще зацепиться за слово «инфляция», потому что, с моей точки зрения, инфляция в России есть, и главный источник инфляции – это Центральный банк.
Каким образом?
Да очень просто. Центральный банк устанавливает такую ключевую ставку, которая делает кредиты сверхдорогими для предприятий всех отраслей экономики. Вот я общаюсь с предприятиями, с руководителями малого, среднего, а иногда даже и достаточно крупного бизнеса, и задаю один и тот же вопрос. Не говорите мне конкретные значения показателей, но что у вас на первом месте стоит в структуре издержек производства? Вот из 10 человек половина сказали – обслуживание долга. А ведь это все входит в издержки, соответственно, это все отражается на цене. Вот вам и разгон инфляции. Другая причина, по которой Центральный банк разгоняет инфляцию, значит, начинается санация банков. Это очень темная, почти что криминальная история под названием санация. Ну, особенно это открытие, там БИН и прочие банки. Ведь фактически включается печатный станок Центрального банка. Когда используют выражение «включается печатный станок», имеется в виду, что это необеспеченная эмиссия. А необеспеченная эмиссия и есть источник инфляции. Почему необеспеченная? А потому что выясняется, что в банковской системе, за которую вроде бы отвечает Центральный банк, образуются дыры размером в триллионы рублей. Эти все санации, которые проводились в последнее время, привели к тому, что было напечатано, по некоторым оценкам, до 10 триллионов рублей. Они были вброшены в обращение под видом, под флагом санации. И все это теперь гуляет в российской экономике. И Центральный банк говорит, мы боремся с инфляцией. Я хотел бы заявить прямо, откровенно и громко о том, что Центральный банк является главным источником вот этого самого феномена под названием инфляция. У меня этот список достаточно длинный. Я не хотел продолжать эту тему, но тема, которая, к сожалению, не озвучивается в средствах массовой информации.
Я хотел бы задать такой вопрос, который, ну, задают себе многие люди. Мы, может, даже никогда, ну, поскольку я все-таки работаю в средствах массовой информации, которые задают себе люди, вот, нехорошее слово, да, хорошие слова – это читатель, слушатель, да, это потребитель информации, что-то такое. Я представляю себе какого человека, который так причавкивая немножко, да, вот, потребляет, и либо он ее с аппетитом потребляет, или без аппетита, либо это какой-то стритфуд, либо это какая-то высокая кухня, ну, что-то такое гедонистическое.
Потребление информации ума не прибавляет, это точно.
Да, да, может, не портит пищеварение, но мозги иногда туманят. Так вот, вот этот туман существует по поводу очень понятных вещей. Ну, вот представьте, вы живете там не за чертой бедности. Скажем, вы человек средних доходов и прочее. Им докладывают финансово-экономический блок. Мы накопили там столько-то, столько-то, столько-то и столько-то. У нас вот такие-то, такие-то резервы валютные, золотой запас. Мне вспоминается «Скупой рыцарь» Пушкина. Но только разница в том, что «Скупой рыцарь»-то боялся, что промотает его непутевый сын, его наследство. А здесь у нас масса людей, которые живут бедно. Вот первый вопрос, который я вам задан, про бедность, да, которая существует в стране, люди не понимают. Вот в советские времена цензура даже не такая строгая, как была при Брежневе, сказал бы, ребят, вы помолчите немножечко-то, да? Значит, вы что-то там накопили у себя, называя это фондом развития и благосостояния. Вы что делаете, сказали бы там любой цензор брежневской поры. Ну и хорошо, и помолчите лучше об этом. Я не призываю к такой цензуре, я просто говорю, что люди, по-моему, не понимают, кому и о чем они говорят. А еще больше, по-моему, не понимают того, что такая политика накопления вот этой кубышки на черный день, который вот грянет так мистически, не оправдывается в глазах миллионов и миллионов людей. В этом нет никакой заслуги. Это поймет какой-нибудь экономист-монетарист. Да? Ну, скажу, молодцы какие, да, там. К чему я клоню и в чем суть моего вопроса? И он распадается как бы на две части. Как, по-вашему, насколько оправданы такие расчеты, что когда грянет гром, а многие оправдывают это тем, что вот смотрите, мы живем в окружении враждебном, вот завтра будет вот страшно, нам откажут во всем, в любых кредитах, использование системы SWIFT и прочее, и мы вынуждены будем тогда, нам нужна подушка, чтобы выиграть время для того, что... Вот интересно, какое время и для чего выиграть, если мы до сих пор не приучили наши реальные... Вот тогда, может, мы возьмемся за что? Да нет, мы, конечно, будем поддерживать и пенсии, да, и прочее, чтобы народ наш, ну, не возмутился уж так уж сильно. Не факт, по-моему, что это так произойдет, если так кто-то думает. Как будто бы кто-то может просчитать за Господа Бога, как обернется той или иной стороны вот такой острый конфликт. К тому же, не кажется ли вам, это вторая часть вопроса, представим себе самую такую жесткую конфронтацию с Западом, она и сейчас достаточно напряженная, когда нам отказывают во всем, буквально во всем. А вот история не так давняя у нас с транснефтью, да, когда вот этот инцидент несчастный, печальный, когда нефть была, так сказать, заражена, если так можно сказать. Вот что, Китай скупил эту нашу нефть транснефти за небольшие деньги, с большим дисконтом, как говорится. Вот мы бросимся продавать и реализовывать наш золотой резерв и наш валютный запас. А где факт, что хорошо его купить адекватно могут развитые страны? Они не будут это делать. Они не будут это делать, потому что есть солидарность атлантическая, западная. Тогда что, это будет тот же вариант? У нас это купит Китай по очень низкой цене? Тогда это мы не решим свои вопросы. И вообще, где факт о том, что мы успешно это реализуем? Откуда такая уверенность? Вот я хотел бы услышать.
Уверенность, наверное, от того, что те, кто нам навязывает такие представления о безопасности государства, они думают, что уже страна состоит из одних идиотов. То есть нам говорят, ребята, вот Запада исходит угроза. Мы сейчас начнем производство пуховых подушек. И каждый в случае какой-то атаки, удара, прикроется этой подушкой. Не знаю, по-моему, это вообще сюжет для Зощенко, Аверченко, но не для серьезных людей.
Я вот как-то в передаче говорю, как жалко, что Михаил Афанович Булгаков не дожил. Да, вот да, он да, бы, да. Для него бы Минфин, это был бы гораздо более интересный сюжет, чем Дом литераторов, мне кажется.
Вы знаете, я в последнее время себя чувствую неловко, потому что мне, как экономисту, тут делать нечего, потому что тут надо уже врача какого-то или писателя. Но как экономист я просто...
Ну, откуда? Вот скажите, пожалуйста, вот вы, Валентин Иванович, я читал ваши работы, и вы же не случайно появились в нашей передаче. Я думаю, ну откуда этот романтизм? Вот откуда это?
Это не романтизм, это...
А что это тогда?
Это дурь. Ну, видимо, это такая наглая дурь.
Ну, романтическая дурь тоже такой же известный нам сюжет.
Да-да. С расчетом, что, видимо, уже население России уже опустилось до плинтуса и ничего не понимает. Но, слава богу, еще люди понимают.
Да, ну нет, это не так.
Да, это не так, да. Но они рассчитывают именно на это. У нас на календаре 2019 год. Ровно 90 лет назад стартовала пятилетка индустриализации. И вот давайте мы посмотрим непредвзято на собственную историю и поймем, как надо защищать страну от внешних угроз. Собственно, индустриализация стартовала, были объявлены две основные цели. Первая цель – это обеспечение полной экономической независимости и даже автаркии, поскольку мы находились в жесткой торгово-экономической и кредитной блокаде. Некоторое время даже была золотая блокада. И другая цель – это, значит, создание мощного оборонного счета, военно-экономического потенциала, и к 22 июня 41 года обе задачи в основном были решены. Замечу, что никакого накопления валюты не было, и та валюта, которую зарабатывали советские экспортеры, она тут же с колес уходила на закупки так называемых инвестиционных товаров. Машины, оборудование, то, что раньше называлось средство производства, то, чего не производилось у нас в стране. И надо сказать, что уже где-то ко второй половине 30-х годов у нас появилась группа отраслей, которую мы стали называть группа А. Это производство средств производства. И если мы что-то и докупали в конце 30-х годов у той же Германии, то это было специальное оборудование для производства высокоточного оружия. Так что мы были подготовлены. мы прекрасно понимали, что тот же самый Версальский мирный договор 19 года, как сказал французский маршал Фош, это перемирие на 20 лет. И все прекрасно понимали, так что острие второй серии мировой войны будет направлено именно против нас.
Ну, вот я понял, вы так, приведя исторический такой пример,
ответили на вопросы,
да, потому что безопасность заключается на самом деле в не накоплении просто денег или просто золота, а в том, чтобы развивать национальную экономику, которая производит свой продукт, который стимулирует внутренний спрос, да, и увеличивает занятость, можно увеличивать зарплаты, да, если экономика растет. Это и есть внутренний спрос, и за счет этого обеспечить себе какую-то безопасность, это зависит от степени развития вот этого внутреннего спроса, внутреннего экономического роста, реального сектора экономики, этим и определяется состояние безопасности страны. Кстати, я завершаю нашу эту часть беседы, мы продолжим ее. Я хотел процитировать все-таки еще раз Примакова, отдавая дань его памяти, который считал несвойственной нам идеологию неолиберализма, а главное, что он считал, что у нас существует абсолютно неоправданный разрыв между тем, что мы великая держава и отстаиваем свои геополитические интересы глобально, но это не подкреплено соответствующим уровнем экономического развития.
Да.
Давайте на этом прервемся, да, и продолжим нашу беседу через неделю. Спасибо вам большое и до новых встреч. Спасибо.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.